бросается ко мне. Вот, и начинает причитать на тему, что отец Андрей рад вас видеть, там и так далее, да, вы там ваши кассеты слушаем. У меня их 80 штук. Выясняется, это и есть новопоставка. И так вот поговорил с ним, просто по лицу. Очень важно лицо, глаза. Монашеские глаза, монашеское лицо. По речи. Православный человек слушает. А на Камчатку он попал только потому, что он родом с Камчатки. Для аркутетка получил, чтобы не направить такого мигранта временно, который там епархия берет, а потом вновь заедет. Климат мне не подходит. Дайте мне какую-нибудь епархию здесь, или я там квартирку в Москве куплю хорошую, там и так далее. Вот здесь на покое 50 лет проживающий. Вот чтобы такого вещей не было, значит, естественно, патриарх ищет людей, уроженцев местных, чтобы они были привычны, знали ситуацию, воспитаны были здесь. Вот он нашел такого монаха, который родом с Камчатки. Опять же, был в Литве, поговорил с ним, представился к нему. Вот опять прошел год, раз вызвал его. Отставного. Значит, вывод, какой я из этого делал. За 90-е годы влияние никодимской группировки очень сильно потеснено в нашем представлении. Понимаете, чем? Как формировался наш епископат в 70-80-е годы? Путь к архиерейству был такой. Власти не разрешали замещать вакантные кафедры. Не разрешали, чтобы новый молодой епископ был или нет, что вы должны умереть. Единственный вариант, который оставался для церкви, единственная лазейка, чтобы ставить нового архиерея, была такая. Сказать, ну вы знаете, вот у нас есть представительство где-то там, на кафедре, за кафедрой на западе, за границей. И вот туда надо ставить молодых, образованных архиереев. То есть нет, здесь их не будет, что вы, товарищ уполномоченный, там, кстати, там религии. Нет. Здесь они нашу молодежь возвращать религию не будут, нет. Но там, вы знаете, лицо нашей церкви, это будет на авторитет Советского Союза работать. Видите, молодые, образованные архиереи. Опять же, там очень важно встречаться с своими коллегами, защищать политику нашей партии очень мудро. А там сплошные монсеньоры, понимаете? А что же с ними просто батюшка будет беседовать? Нет, уровень должен быть соответствующий, что же епископ должен. И вот решали, ну ладно, там уже не было, значит, епископ какой-то, пусть будет. Проходит 5 лет. Затем, говорит, вы знаете, а срок командировки не вычтет. Да еще там, если так по-хорошему сделать, там владыка что-то такое ляпнул еще там, на Западе. Да? Но видите, он скомпрометировал. Нельзя такое ответственное служение ему доверять. Надо его убрать, понимаете, что он может представлять, он такое сказал, знаете, он сказал, что американцы должны уйти из Вьетнама, а мы из Афганистана. Представляете, как он посмел, да? Нет, что вы, нельзя доверить такой случай. Соответственно, давайте его, да, правильно, надо сослать в Сибирь, его в Сибирь сослать. И вот Ивка это, Ивку там, или еще куда-то, вот какую-нибудь умирающую Вологодскую епархию, говорят, а он же в России, ну и так далее, там, какой еще несколько лет. А, да, слушай, там надо еще кого-то снова туда посылать, да. Это не оправдано, что нужно, ну, вот у нас есть проверенный кадр, вот подающий надежды архимандрит Прилукашенко, надо бы его руку положить теперь так. И то есть поэтому получалось так, что путь в архиерейство лежал через работу по линии отдела внешнецерковных отношений, через экуменические контакты, работу на границе и так далее. И поэтому, конечно же, вот влияние ОВЦС в жизни церкви было огромным. И, конечно, практически у всех епископов, особенно пришедших в церковь к епископскому служению в 75-х годах, был опыт экуменической работы. Со всеми двусмысленностями, которые с этим были связаны. Ни в коем случае нельзя всех звать отступниками православия, предателями, нет, это совсем не так. Вот. Но, конечно, двусмысленность в этом была. Что же сегодня? Вот сегодня мы видим, что этот путь уже, по сути, закрыт. Уж сколько лет бедный архимандрит Нестор живет в Женеве, наш святой письменности открыли, и до сих пор не архив. Сколько лет архимандрит Феофан, завеститель Кирилла, Владимирский, до сих пор архимандрит, до сих пор не архив. Уж он с таким трепетом ждет каждое заседание сегодня. Нет. Впрочем, я помню, чтобы не было человек настолько так напряженно, дивную историю с одним румынским архимандритом. Ты его спрашиваешь, батюшка, он же в возрасте, да? Все ваши вроде однокурсники по академии, монахи, давно уже архиереи, а вы до сих пор архимандрит, почему это так? Батюшка отвечает, вы знаете, да я-то хочу, и Бог хочет, а патриарх не хочет. Поэтому, вновь повторяю, за 90-е годы, во время правления патриарха Алексея II, епископат нашей церкви поправел. Он стал гораздо более традиционным, консервативным. если хотите, более православный, чем 20 лет назад. Понимаете, дело в том, что раскольническая пресса, особенно русско-зарубежная церковь, постоянно делает вид, что в России сплошные только апостасии нарастают. Все православие убывает, убывает, беззаконие, безобразие нарастает. И ереси внутри церкви только полностью. Но это неправда. Ну и говорю, вот если не просто вот в эту истерику не впадать, а просто трезво смотреть, что происходит в стране, что происходит в церкви, то вы увидите, что происходит на самом деле. Вот церковление нашей церковной жизни, нашей церковной мира. И даже наших церковных жизни. Теперь я хотел бы уже более подробно коснуться вопроса в этих карточках, номерах, штрих-кодах и прочем. Это фундаментальнейший вопрос духовной богословской жизни. Звучит он в своей основе так. Может ли человек, не желая того, потерять Христа? Значит, ну если хотите, вот, скажу еще проще. Вот каждому из вас на приходе, ну, те, кто уже слушает на приходе, это знают, а с сценаристом придется столкнуться. 80% разговоров людей на приходе, которые будут с вами общаться, будут сводиться к вопросу о порче. Это меня сделало, меня вот это испортило, это наколдовали и так далее и тому подобное. Вот это вот тоже серьезнейший вопрос. Можем ли мы предположить, что на человека, который сам не обращается сознательно в мир оккультизма, можем ли мы предположить, что его жизнь оказывается настолько беззащитной, что бесы могут помимо его согласия вторгаться и контролировать его жизнь и его душу? Вот здесь, насколько я знаю, церковные традиции, святоотеческие тексты, они категорически даются. Конечно же, помним прежде всего Писание. Ну, ветхий закон. Мы с вами помним, что сатана просит у Бога дозволения коснуться тела Иова. Без разрешения Бога не можно. В Новом Завете, что бесы не могут даже в свиней вселиться без соизволения Христа. Когда речь идет о христиане. Вот поэтому у отцов постоянный совет. Не надо бояться, чтобы мертвые физические не будут. Бесов не надо бояться. Надо бояться двух вещей. Бога и греха. Я однажды знаю, есть книжка, она же решилась читать, подтвердить. Отца Кирилла спросил лавского духовника, который церковь главный. Батюшка говорит, много говорят о масонах. В какой степени это серьезно, насколько это надо бояться? Батюшка улыбнулся и сказал, Андрюша, отцы что говорят?